Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Борис Титов и Анатолий Таркунов представят новую кафедру МГИМО. Об этом сообщает агентство ТАСС. Но сейчас о других новостях. Новак назвал экономически нецелесообразными поставки нефтепродуктов в Беларуси. Министр энергетики России Александр Новак считает нецелесообразным беспошлинный экспорт нефтепродуктов в Республику Беларусь. Республика полностью обеспечивает свои потребности в нефтепродуктах за счет переработки российской нефти, сказал глава Минэнерго. В этой связи экономической целесообразности в поставках российских нефтепродуктов в Белоруссию нет, цитирует господина Новака РИА Новости. Он добавил, что в 2018 году Россия все же поставляет в Белоруссию некоторые виды нефтепродуктов, потому что у стран единое экономическое пространство. Ну и в начале августа еще агентство Reuters сообщало, что Россия намерена ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов из сжиженного газа в Белоруссию. Источники агентства также утверждали, что Москва планирует приостановить выдачу Минску кредита на 1 миллиард долларов из-за новых разногласий по нефти и газу. Ну и сейчас с нами на связи Тамара Канделаки, профессор, генеральный директор компании Infotech Consult. Тамара Ливановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы пытаемся понять, а что сейчас, вот после того, как Россия вводит маневр налоговый, после того, как идет, по сути, передел на рынке нефтепродуктов, как будет выглядеть вот этот рынок совместно с Республикой Беларусь? И будет ли он единым?
Да, хороший вопрос. Знаете, вот из того, что сказал Новак, из того, что прочитал, сказал Интерфакс, я не очень поняла, потому что, мне кажется, ну, Интерфакс, может, попутал, может, речь идет о продуктах из газового конденсата. Вот, как бы там речь, вы говорите, сжиженные газы, но из сжиженных газов нефтепродукты делают нефтехимические только.
Угу.
Вот, по всей видимости, речь идет о продуктах, которые делают из газового конденсата.
Ну, я просто тогда сразу напомню цитату. Сейчас, подождите.
Я понимаю, да, они так вы процитировали, да, я понимаю.
За счет переработки российской нефти. Мол, Белоруссия сама может свои потребности...
Значит, Беларусь, да, безусловно, удовлетворяет свои потребности. Значит, они заводы нефтеперерабатывающие достаточно, достаточно хорошие. Да? Они практически модернизированы. Там модернизация началась даже как бы немножко раньше, чем наша. И поскольку заводов всего два, и ну как-то там хозяевам все более-менее понятно, прозрачно. Там. Один завод принадлежит российским компаниям, один национальный у них, Новополоцк. Вот, они достаточно выпускают продукцию качества Евро-5. Могут производить.
Угу.
Думаю, что речь идет, скорее всего, о том, что в Беларуси сейчас необходимости поставлять у них к нам нефтепродукты, просто у них есть излишек. Себя не обеспечивают. Думаю, что речь идет о том, что на заводы шло какое-то сырье из Российской Федерации.
Просто вот весь перевод этот год продукт. Идет бадание такое между Россией и Белоруссией по поводу нефти, нефтепродуктов.
Не-не-не, я вас прерываю, извиняюсь.
Да.
Оно идет уже последние лет 10.
Ну, по
потом
нефти точно, да.
Договариваются, да.
Вот сейчас очередной как будто бы передел.
Очередной, да. Думаю, что он закончится так же, как-то договорятся.
Но сейчас сложнее, потому что сейчас Российская Федерация же с налоговым маневром, ну, фактически отсекает все возможности для Республики Беларусь. И вот здесь возникает вопрос по поводу единого рынка топлива и продуктов нефтепереработки.
Знаете, а проблема в том, что у нас рынок не растет. На самом деле, когда нет, не растет спрос. Ни на нефтепродукты, ни на что, в силу того, что в силу тех макроэкономических параметров, которые вот сейчас имеют место, да, вот в этой ситуации идет борьба за рынки сбыта, я бы так сказала, и белорусские нефтепродукты, наверное, тут не очень нужны.
Или не нужны российские на белорусском рынке?
Я не думаю, что они как бы по встречного качества, насколько я вот думаю. То есть в России то, о чем вы говорите, скорее всего, речь шла либо о темных нефтепродуктах, которые экспортировались туда для дальнейшей переработки, либо о полупродуктах типа прямогонного бензина и дизельного топлива, которые выпускают те нефтеперерабатывающие заводы, которые не выпускают классовое топливо.
То есть какие-то первичная переработка, имеете в виду, да?
Да. У нас есть заводы, которые имеют состав эту первичную переработку, и в том числе это небольшие заводы, которые находятся на территории там отдельных регионов там и так далее. Думаю, что речь идет скорее об этом, то есть это об их продукции.
Просто когда звучат подобного рода громкие заявления о прекращении поставок беспошлинной нефтепродукции, то возникает вопрос, а вот добиваются-то чего?
Ну, добиваются, конечно... Но мне кажется, что речь идет скорее о решении наших внутренних проблем, да, то есть как бы посыл, который мы видим, ну, я высказываю свое личное мнение совершенно откровенно, да, надеюсь, не за тысячу год. Вот, я думаю, что речь идет о решении наших внутренних проблем, потому что существует определенная конкуренция между заводами за ресурс, за нефть и газовый конденсат, поэтому, конечно, выживут сильнейшие. Российские.
Да, и что касается того, ну, про Республику Беларусь все понятно. Они сами себя обеспечивают, их мощностей хватает.
Нет, у них излишек, они экспортно-ориентированные, да.
Да, а что касается нас, а вот мы-то, мы в состоянии себя обеспечивать?
А вы знаете, мы в состоянии себя обеспечивать по той причине, что у нас не растет спрос. У нас очень нехорошие макроэкономические параметры, понимаете, то, что... показывает Росстат, ну, там, средний зарплат, ну, 37 тысяч рублей, что ли, что-то, да. И вот уровень прожиточного минимума, ну, вообще все показатели, которые оцениваются, понятно, что они имеют какое-то относительное значение. Они в абсолютном выражении не отражают того, что происходит. Это совершенно очевидно. И у нас не растет спрос, потому что просто население, ну, у него не растет уровень дохода. Поэтому не растет спрос. Поэтому нам хватает того, что мы производим.
А что касается перспектив?
Ну, что касается макроэкономических перспектив, вопрос не ко мне, но налоги увеличены.
Нет, я имею в виду не экономические перспективы, а вот именно мощности по нефтепереработке, об этом вообще речь идет сейчас.
Мощности по нефтепереработке у нас избыточные по отношению к внутреннему потреблению. В этом нет ничего плохого, потому что это рабочие места, это мы можем выводить нефть на экспорт в виде нефти, а можем в виде нефтепродуктов. Но как отлажено таможенно-тарифное регулирование, то и выгодно, понимаете? Сегодня отлажено таким образом, что, ну, чувствуется, что больше для государства более интересно, чтобы экспортировалась сырая нефть. Или продукты квалифицированной переработки, то есть бензин пятого класса, дизель пятого класса. Бензин пятого класса мы экспортировать не можем, он не такого качества, как в Европе. У них свои там национальные требования. Типа рапса там и так далее.
Остается только нефть, получается?
Нет, еще дизельное топливо. Но вот у вас интересная передача, вы ставите всегда очень острые вопросы. Поставьте вопрос по состоянию, по планам Европы сокращения дизельного топлива потребления. Может быть, наши услышат? Вот прям это и есть, понимаете? То есть так же, как электромашины и все такое. То есть прям все серьезно, серьезно.
То есть вы настаиваете на том, что все-таки Российской Федерации нужно плотнее заниматься переработкой продуктов из газа, насколько я понимаю?
Вы знаете, совершенно нет. Я, знаете, считаю, что Российской Федерации надо со страшной силой развивать те условия для того, чтобы существовали сложные переделы. То есть выпуск квалифицированной продукции, разной, всякой. Не только в нефтепереработке, но и в нефтехимии. И в газохимии, и в сырье, и вообще в металле, везде. То есть мы должны иметь производство на своей территории. Мы должны, если у нас будет производство, и у нас ВВП будет не 70% доли услуг, а гораздо меньше, понимаете, основное будут отрасли, которые товаропроизводящие. Вот тогда у нас будет все замечательно.
Вот это сегодняшнее сообщение про Республику Беларусь, про... как-то коррелируется с тем, что мы пытаемся как своего производителя защитить, подбодрить его с тем, чтобы он выходил на рынок вот именно с продуктами высокой нефтепереработки?
Нет, мне кажется, это никак не связано. Я, во всяком случае, связку не вижу.
Тогда все, спасибо. Это была Тамара Канделаки, да, профессор, генеральный директор компании Infotech Consult, с которой обсуждали заявление главы Минэнерго Российской Федерации Александра Новака. Ну а сейчас идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань может так и не быть реализован. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы РЖД, которые должны выступить одним из концессионеров проекта. По данным газеты, проекту требуется госфинансирование на сумму в 700 миллиардов рублей в виде капитального гранта, который потом не будет взыскан. В этом случае инвесторы могут рассчитывать на положительную чистую приведенную стоимость. Разница между доходами и расходами по проекту, приведенная к настоящему времени, в размере где-то 145,5 миллиардов рублей. В противном случае она окажется отрицательной и составит 641 миллиард рублей. Помимо дочерней компании РЖД «Скоростные магистрали», в проекте по строительству магистрали могут поучаствовать иностранные компании, ими могут стать немецкие или китайские инвесторы. Все они выступят в роли концессионеров, а концедентом станет Росжилдор. Пока грант не выделен, не спешит строить магистрали и РЖД. В планах компании возведение только одного участка трассы от Москвы до Владимира. Его стоимость составляет 419 миллиардов рублей, из которых РЖД готова выделить 201 миллиард. Сейчас с нами на связи Александр Гусев, генеральный директор информационного агентства «Строительство». Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
А что с этой высокоскоростной дорогой вообще происходит? Потому что ее планировали построить к чемпионату мира по футболу. Потом об этом забыли. Сейчас опять вспомнили, но вообще ставят под вопрос строительство скоростной дороги до Казани. Москва-Казань, казалось бы, довольно перспективное направление. Что не так?
Отчасти можно согласиться, что дорога пока полностью не планируется строить из-за отсутствия средств, имеется в виду денежных. Но давайте вспомним, в 2015 году РЖД рассчитывала о том, что придут инвестиции с Запада, но это не получилось. Но в 2016 году на первом российско-китайском строительном форуме в марте, прошедшей в Москве, китайцы согласились строить эту дорогу, поскольку у них самый большой в мире опыт в строительстве скоростных железнодорожных магистралей. Но тогда они выдвинули условия, что вы нам проинвестируете, а мы построим. Но инвестировать в такую сумму и частные компании, и РЖД, как вы уже сказали, не готовы. Поэтому 10 дней назад на втором российско-китайском строительном форуме, прошедшем в Шанхае, китайцы согласились и проинвестировать этот проект, но речь идет уже до Казани. Вот. Они готовы включиться в этот проект со своими технологиями, со своими строительными компаниями и инженерно-техническими рабочими. Поэтому сейчас этот вопрос просто прорабатывается, но на это уйдет определенное время.
То есть китайцы сами инвестируют, сами вкладывают средства, сами строят, а госфинансирование по-прежнему требуется или материалы РЖД уже устарели?
Нет, частично финансирование РЖД предусматривается, но основной пакет инвестиций будет из самих китайских средств. Поэтому это не китайцы будут сами строительные компании инвестировать. У них же есть банк строительный, и у них есть целая организация, которая участвует за рубежом в строительных различных мероприятиях, то есть в стройках. И вот эта организация, в частности, найдет деньги и проинвестирует, то есть заплатит своим же китайским рабочим.
В чем интерес Китая вот в этом проекте, если он пока только до Казани планируется?
Дело в том, что до Казани это только часть гигантского проекта скоростной железной дороги Москва, условно говоря, Китай, которая должна идти через Казань, должна идти через Екатеринбург и дальше через Сибирь в Китайскую Народную Республику. Поэтому они очень заинтересованы построить этот проект быстрее, потому что максимальное количество дней на доставку грузов будет занимать 7, поскольку это скоростная железная дорога. А так они доставляют морским путем или самолетами. Представляете, сколько это по времени? Поэтому китайцев здесь прямой интерес.
Тогда почему они с другой стороны сейчас не заходят? Зачем Москва-Казань именно?
Потому что здесь на нашей же территории строится железная дорога. А нам интересно, поскольку Казань динамично развивающийся регион. Вот, там много происходит товаров, там есть прекрасная экономическая особая зона в Алабуге. И поэтому нам интересно, чтобы быстрее мы имели скоростную ветку с Казанью.
Это понятно, наш интерес-то ясен. Но китайцев просто, ну как, китайцы на эти условия согласились, получается так.
Да, китайцы на эти условия согласились, потому что, если вспомните, в 2015 году они собирались строить у нас метро в Москве, но из-за курса рубля отказались. А сейчас они согласились уже строить это же метро, но независимо от курса рубля. И сейчас они согласились войти инвесторами в этот проект. Ну, времена меняются, и китайские требования тоже меняются. Раньше они требовали, вы нам заплатите, мы будем построим. А сейчас они говорят, нет, мы сами найдем деньги, вы только дайте разрешение, мы будем строить.
Ну и дальше, вот этот проект, я так понимаю, просто до Москвы, это не столь интересно, потому что интереснее это китайцам как раз дальнейшее движение на Запад, в Европу.
Да, совершенно справедливо, да, но сейчас речь пока идет вот об этом участке, поскольку для России очень важен. Конечно, они в первую очередь бы будут идти на Питер, а оттуда морским путем до Европы-то там совсем до ничего. Поэтому они вот заинтересованы вот таким вот зигзагом небольшим через Питер доставлять свои товары в Европу.
То есть речи о скоростной магистрали, там, условно, Пекин-Берлин через Москву, вот так, чтобы это пролетало, пока не идет?
Да, к сожалению, о железнодорожной магистрали, да, автомобильный это уже строится, а железнодорожный пока нет. Пока это будет Москва-Казань, а потом дальше с Казани до Екатеринбурга и так далее.
Уже в Китайскую Народную Республику туда.
Да, уже в Китай, через Сибирь там и так далее. Но это свяжет наши тоже экономически развивающиеся районы, и это только нам в большой плюс. Западная Европа тут останется с носом. Я имею в виду их компании.
Понимаю. Но дальше, о каких сроках вообще может идти речь, если говорить о реализации этого проекта?
Смотрите, в 2015 году, когда подводили итоги пресс-проектной подготовки, наши специалисты пришли к выводу о том, что у нас недостаточно технологий, недостаточно материалов, поскольку у нас нет вообще аналогов в строительстве таких магистралей. И поэтому все приходится привлекать из-за рубежа. А поэтому на проект уже по техническим нормативам китайским, которые должны будут совместиться с нашими нормативами, нужно разработать четкий проект. На это уйдет 2-3 года. К сожалению, это так. Вот. А затем уже нужно подготовить будет площадку вдоль железной дороги, которая строится, которая будет строиться рядом со старой железной дорогой. И на это уйдет тоже несколько лет. Поэтому я думаю, что это 5-6 лет, если вот ничего не изменится, 5-6 лет, и мы можем получить уже первые участки до Владимира, допустим, этой дороги.
Это такой оптимистичный сценарий получается.
Оптимистичный, да, конечно. Но китайцы строят очень быстро, понимаете, в чем дело? Железная дорога скоростная, это не шпалы там и обычные рельсы, которые мы представляем себе. Это совершенно нечто другое. Это другой бетон, другой металл. Другие коммуникации, там очень много же, это же будет электронным образом управляться. Там другие телекоммуникации, там все другое. Поэтому они строят очень быстро. Кстати, просто для справки, они выиграли тендер на строительство скоростной железной дороги в Америке и север-юг. Там в Америке нет такой дороги, которая соединяет север. Вот выиграли китайцы. Но американцы же очень строгие в подборе к себе компаний, но тем не менее они выбрали их.
Ну и что касается совместимости технологий, это получается, что потом китайцы, ну, фактически технологически нас к себе привязывают, или будет возможность покупать в том числе и поезда, или самим производить поезда, которые в эту инфраструктуру встроятся, что-то еще дополнительное, или нет?
Владимир, смотрите, что получается. Китайцы же не будут возить готовый бетон оттуда, из Китая. Они будут строить производство здесь. Здесь будут работать наши, в том числе, люди, обученные по их технологиям, и этот завод останется здесь, они же его не уберут никуда. То есть это нам в плюс, и эта технология останется у нас.
Это раз.
Что касается,
да.
Что касается локомотива, то это отдельный тендер. И там около 20 мировых компаний, которые будут участвовать в тендере на локомотивы, и там же вагоны будут другие. Дело в том, что это же будет не только пассажирская скоростная железная дорога, а это грузовая, а это особые технические условия. То есть это особое качество, поскольку грузы, они же тяжелее, чем пассажирские вагоны. И, соответственно, скорость там несколько другая. Поэтому эти локомотивы останутся у нас. Заводы, или мастерские, можно так сказать, которые будут технически их обслуживать, они же тоже будут строиться вдоль этой железной дороги. Это опять останется у нас. То есть это в плюс, и технологии все потом мы можем использовать дальше для строительства других железных дорог.
Ну и слушатели наши реагируют на ваши рассказы. Дмитрий, например, пишет, если китайцы платят, строят, то эта дорога и будет им и принадлежать, получается так?
Нет, в условиях будет оговорено, вот сейчас на российско-китайском строительном форуме в Пекине, ой, в Шанхае, там было оговорено особые условия, что мы, конечно, прибыль, которая будет получать эта дорога, вот, частично мы будем платить тем, кто инвестировал. Но это как бы кредит.
Понимаю.
Через 10, 20, 30, 40 лет, это нужно будет смотреть договор, да, эта дорога перейдет, конечно, в руки полностью России. Это точно так же, как, помните, из истории мы строили в Китае свою российскую железную дорогу.
КВЖД.
До Харбина, да. Вот. Постепенно она потом перешла к Китаю. Вот здесь только наоборот получается ситуация.
Ну и если у вас есть информация вот по поводу технологии перевозки грузов по высокоскоростным железнодорожным магистралям, вот это где-то реализовано уже или нет?
Это реализовано в Китае, у нас этого нет.
То есть в Китае уже вот как со скоростью Сапсана грузы перевозят и нормально это работает?
Да, совершенно верно, да, совершенно верно. Да, это особые локомотивы, особая прочность. Я говорю, что особый бетон, особый металл, там все особое, и там это уже работает.
Ну и опасаться ли нам китайской экспансии, или вы настаиваете на том, что здесь плюсы, плюсы и минусов минимум?
Ну, я точно знаю, что западные материалы... Вот в 2015 году, когда обсуждался этот вопрос, я присутствовал на этой конференции, они значительно дороже. Вот, западники, конечно, говорят, что Китай, не надо им доверять там и так далее. Но вот тут пример с Америкой я не случайно привел. Что китайцы выросли уже до таких технологий, которые можно использовать, не опасаясь. В частности, строительство скоростных железнодорожных магистралей. У них очень большой опыт. Естественно. И материалы, те, которые они используют при строительстве, они вполне надежные и не вызывают никаких сомнений.
Ну, еще один справедливый вопрос как раз тоже от Дмитрия. Насколько вообще лет рассчитана окупаемость? Сколь длинными вот эти инвестиции будут?
Речь шла как минимум лет 25-30. Это в теории. Угу. Это в теории. А как получится на практике, тут нужно еще смотреть... какой договор будет подписан, вот, на каких условиях, какая будет процентная ставка этих инвестиций, вот, как мы будем за это рассчитываться. Понимаете, тут очень сложно, потому что китайцы раньше ориентировались на доллары и евро, сейчас они на это не ориентируются, а это уже другие суммы денег, другая ставка будет. Сейчас они от этого отказались, они жестко не привязывают свои работы к доллару или к евро. Вот, а в 2015 году они еще привязаны были.
Спасибо. Это был Александр Гусев, генеральный директор информационного агентства «Строительство» по поводу строительства высокоскоростной магистрали железнодорожной от Москвы до Казани. Сейчас появилась информация, что этот проект в принципе под вопросом, но вот по информации Александра Гусева на днях в Шанхае на специальной конференции было принято решение о строительстве вот этой железнодорожной магистрали, и строить будут, судя по всему, китайцы. Один-два комментария приму быстро. 7373948, слушаем вас. Да, алло, здравствуйте.
Можно? Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, я бы хотела возразить по поводу этой стройки. Не просто, не понаслышке. Дайте мне еще полминуты.
У вас 30 секунд.
Значит,
есть,
китайцы,
да?
Китайцы оккупировали, как вам известно, всю Африку. Я говорю не просто так. У меня имеется бизнес в Демократической Республике Конго. Значит, что китайцы сделали? Они заключили миллиардный контракт с этой голодающей страной взамен на то, что они добывают там немереное количество алмазов, поскольку Конго это имеет, и драгоценнейший вид красного дерева взамен на настройку там дорог. Значит, они уже там начали, сейчас я вам скажу, с 2013 года. Я в Конго очень давно, у меня муж конголесец. И я вижу, как разваливаются уже дороги, потому что я два раза в год летаю в Киншасу.
То есть доверять им нельзя по-прежнему?
Нельзя этому контракту верить вообще. Китайцы себе на уме. Вот они сделали, да, отшлифовали, там все аплодируют, все замечательно, дороги появились. Они качают там задарма, извините за сленг, значит, алмазы, чистейшие карьеры, вот это там, я не знаю, немыслимое количество карьеров.
А взамен получается... Вид, да. Плохие, а взамен плохие дороги. Просто время наше
подошло. Абсолютно.
Да, спасибо, спасибо. Конечно, нужно осмотрительнее со всеми бизнес-партнерами. Ну, тем более, когда речь идет о восточных бизнес-партнерах. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. С пометкой «Срочно» агентство РИА Новости сообщает, многоразовую «Ангару» могут создать на существующем двигателе. Это заявление кого, господина Рогозина, или нет? А, это Головной научный институт Роскосмоса ЦНИИ МАШ. Но сейчас не об этом. Я напомню, что сегодня появилась информация из «Нью-Йорк Таймс», статья, в которой утверждалось, что американские спецслужбы пытались завербовать российских олигархов. Потом эту статью, эту публикацию комментировали уже в Кремле. И вот с комментария Кремля как раз и начнем. Попытки спецслужб США завербовать российских предпринимателей красноречиво свидетельствуют о попытках вмешательства в российскую политику, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Власти США очень грубо работают по линии разведки, пытаясь завербовать граждан России и оказывать на них давление, добавил он. Напомню, «Нью-Йорк Таймс» написала, что с 2014 по 2016 годы ФБР и Минюст США пытались превратить господина Дерипаску в информатора, предложив ему помощь с получением визы в США или решением других юридических проблем. По данным «Нью-Йорк Таймс», власти Соединенных Штатов намеревались взамен получить от бизнесмена данные об организованной преступности в России и о возможной помощи со стороны властей в президентской кампании Дональда Трампа. С нами на связи Валерий Маливанный, писатель, историк спецслужб. Валерий Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Я правильно понимаю, что предприниматели, крупный бизнес – нередкая цель для представителей разведки?
Это самая сладкая, можно сказать, вербовочная агентура, которая существует. Именно олигархи. Вот олигархи – это самая сладкая вербовочная агентура. Потому что они располагают все активы свои на Западе. В Лондоне у нас сидит 200 тысяч наших олигархов, которые держат деньги практически все на Западе. Надо здесь прямо буквально подчеркнуть, что на сегодняшний момент очень серьезно развернулась буквально война между российскими спецслужбами и американскими и натовскими спецслужбами. Ведь мы знаем, что в основном агентура – это бывают резиденты, нелегальная или легальная разведка. И они осуществляют свои вербовочные мероприятия в основном в посольствах. На сегодняшний момент достаточно вспомнить выступление Бортникова буквально вот в марте этого года, который отчитывался на Совете Безопасности по факту своей работы контрразведки ФСБ России. Было сказано, что было предотвращено за 2017 год 357 террористических актов и арестовано 189 иностранных агентов, в том числе 44 профессионала. То есть это люди, которые работают под прикрытием, под крышей посольств фактически.
Валерий Васильевич, да, но нас-то прежде всего интересует, вообще мы можем доверять представителям крупного бизнеса Российской Федерации или нет? Вы справедливо заметили, что их активы во многом там, сами они тесно сотрудничают с различными странами, постоянно перемещаются, и плюс ко всему они, да, наверное, обладают еще какими-то тайнами Российской Федерации, потому что встречаются с представителями власти в Российской Федерации. Ну и как с ними работа ведется? Я имею в виду здесь.
Ну, все они, конечно, на всех есть досье в контрразведке ФСБ. Ведь контрразведка тоже не дремлет, и все за ними обязательно идет наблюдение, когда они выезжают туда, где встречаются, с кем встречаются. Ведь они могут быть агентами влияния. И это не обязательно вербовать их, так? может быть агент влияния. Ну, пример такой, это Горбачев. Вот прямой пример, агент влияния, высший лидер советского государства, который практически с помощью ЦРУ развалил Советский Союз, фактически. И то же самое может быть с нашими олигархами. Ведь их просто сейчас напугали, того же Дерипаску. Возьмите, он попал под санкции, лично он, его все фирмы попали под санкции. На сегодняшний момент акции «Русала», они упали ровно на 45%. Если они стоили 40 рублей, то сегодня это 21 рубль 76 копеек. То есть ему тоже надо как-то Дерипаски себя немножко обелить. Он пытался из Министерства финансов и даже попытался написать заявление о личном уходе. То есть он предпринимает максимум усилий, чтобы выйти из-под этих санкций, чтобы его бизнес стал... И здесь я не отрицаю, например, то, что воспользуешься вот этим, ЦРУ могло спокойно его завербовать.
То, что информация просачивается в медиа, то, что «Нью-Йорк Таймс» публикует сведения о том, что пытались завербовать Дерипаску, свидетельствует ли это о том, что, да, действительно, попытка провалилась в вербовке, или, скорее всего, состоялась и таким образом прикрывают того же Дерипаску?
Ну, скорее всего, это просто вылилось на сегодняшний момент в открытую прессу. И что-то просочилось, поэтому вот именно не получилось у них вербовка, видимо, на все 100%, потому что нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Ведь самое явное – это когда все секретно. А так как это вылилось в печать, так как это вылилось на сегодня в прессу, и журналисты это обсуждают, это уже не вербовочный агент, он уже является сырым агентом. Но здесь можно сказать, что вполне возможно пресс-служба Дерипаски, служба безопасности, специально сделала ход конем, чтобы вывести таким образом его из-под вербовочных мероприятий агентов ЦРУ.
А, то есть чтобы отстали?
Конечно, чтобы его немножечко в сторону.
Ну, то есть подведем черту, да, такая работа, скорее всего, ведется, но параллельно она ведется и нашими спецслужбами, которые понимают, что наших предпринимателей, будем называть их так, могут обрабатывать сейчас иностранные спецслужбы, и ничего удивительного в этом нет. Такая работа, нормальная спецслужб, продолжается.
Да, это обычная работа контрразведки и разведочного аппарата любой спецслужбы мира, любой.
Спасибо. Это был Валерий Маливанный, писатель, историк спецслужб. А мы идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и поскольку начался уже сентябрь, то подводят такие предварительные пока только итоги курортного сезона, в том числе на российских курортах. Так вот, трафик по Крымскому мосту значительно превысил показатели Керченской паромной переправы за весь прошлый год. Об этом сообщила пресс-служба Упрдор Тамань Росавтодора, в управлении которого находится Крымский мост. Так вот, цифры. За 2017 год на паромах переправили около 1 миллиона 320 тысяч легковых автомобилей и автобусов, а по мосту с середины мая, то есть когда мост открыли, проехали почти 2 миллиона 288 тысяч автомобилистов. В среднем в августе за сутки по мосту проезжало порядка 27 тысяч транспортных средств. Этот показатель вырос на 10% по сравнению, ну, например, с прошлым месяцем. Ну и также в пресс-службе добавили, что сократилось число нарушений правил дорожного движения при проезде по мосту. С нами на связи Илья Уманский, вице-президент Ассоциации туроператоров России. Илья Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Рано еще, конечно, подводить итоги курортного сезона, потому что он продолжается, бархатный сезон начинается. Но мы попробуем, потому что сентябрь уже все, вот начался, третье число. Можно ли что-то сказать по поводу полуострова Крым и что изменилось со структурой туризма на этом полуострове с открытием Крымского моста?
В принципе, какие-то предварительные итоги вполне себе можно подводить. Если не пытаться
сейчас каких-то в абсолютных цифрах рассуждать, да, то можно однозначно сказать, что сезон для Крыма удачный. На фоне, особенно на фоне прошлогоднего, когда наблюдалось значительное снижение туристов ввиду открытия Турции, и Крым пострадал среди наших курортов больше всего, то в этом году Крым, конечно, компенсировал эти потери, и в Крым перенаправилось огромное количество туристов, которые предпочитают путешествовать на собственном автотранспорте. Таких действительно много. На наши юга отправляются ежегодно миллионы людей на собственных машинах. И, конечно, вот это событие, связанное с открытием моста, оно, конечно, резко изменило структуру путешествующих. К сожалению, мост — это не все. Там действительно идет большая работа на полуострове по строительству магистрали, большой трассы, которая соединит все курорты, соединит запад полуострова с востоком. И, собственно, после постройки этой трассы, я думаю, что еще больше можно ожидать увеличения автомобильного такого трафика, туристов. Вот в этом году, конечно, наблюдаются проблемы, но мост, конечно, стал таким сильным драйвером по увеличению турпотока. Я даже более того скажу. В Краснодарском крае, на таких курортах, как Анапа и Геленджик, самая популярная экскурсия на месте – это поездка на Крымский мост, прокатиться по мосту, посмотреть, что это такое и так далее. Вот, поэтому...
То есть на этом уже даже зарабатывают, получается-то?
Все туристические компании, занимающиеся экскурсиями, ввели эту экскурсионную поездку, и она является самой популярной.
Любопытно. А не получилось ли в этом, по крайней мере, сезоне, что вот этот мост, ну, как будто бы в никуда, потому что сам мост есть, а инфраструктуры, которая бы соответствовала и потоку автомобилей, которые двинули на полуостров, ну, и всего сопутствующего, этого еще нет?
Ну, я частично об этом и говорю, что мост позволил значительному количеству людей туда добраться. На самом деле... Еще одна есть один момент, который стоит упомянуть, что сейчас, ну, уже в этом году мы видим, что сокращается количество самолетов в Крым. И по информации, которую мы обладаем, что потихонечку количество рейсов будет сокращаться. И как раз турпоток будет замещаться людей, которые прилетали на самолетах, будет замещаться людьми, которые будут приезжать на машинах, а после введения строя железнодорожной части моста еще и будет значительный трафик людей, путешествующих на поездах. А что касается инфраструктуры в целом, ну, безусловно, это... Об этом много можно, долго можно говорить. Конечно, Крым пока еще не представляет из себя там направление идеальное, что ли. И, конечно, еще до идеала далеко. Но, по большому счету, вот, когда ты видишь, сколько всего делается, ну, как-то и сказать, что, знаете, все плохо, тоже не поворачивается рука, потому что, ну, по большому счету, четвертый сезон, ну, сделано достаточно много. И отели реновируются, и дороги строятся, и какая-то такая иная инфраструктура развивается. Ну, все-таки надо дать время этой территории. Я думаю, что у Крыма потенциал на самом деле огромный. Я думаю, что эта территория будет лучше с точки зрения курортов на нашем побережье.
Илья Геннадьевич, ну, вот такой важный момент, что касается материальной обеспеченности отдыхающих, потому что каждый рассчитывает на свой какой-то бюджет. Но вот с введением моста в связи с тем, что на личных автомобилях стали больше ездить, это значит, что потянулся турист побогаче, или вот это слабо коррелируется?
Да нет, это не связано с богатством. Это связано как раз, я бы сказал, что люди, которые отправляются на отдых на своих автомобилях, зачастую они как раз за счет этого пытаются сэкономить.
А, то есть как раз экономят, да.
Да, конечно. Ну, когда у вас в семье там вас двое, здесь еще это вопрос. Но если у вас семья с двумя и более детьми, то, конечно, экономия значительная по сравнению с авиационным сообщением. Вот. Так что...
Спасибо. Это был Илья Уманский, вице-президент Ассоциации туроператоров России, о том, как Крымский мост отразился на вот первом таком полноценном курортном сезоне после 2014 года для полуострова Крым. Но полноценным его сложно тоже пока назвать, по той простой причине, что все ждут введения в строй железнодорожной нитки, вот как раз, которая пройдет по тому же Крымскому мосту. Я просто напомню, что ее обещают сдать уже в следующем году, вряд ли успеют к курортному сезону, хотя не ждали, что и дорогу, а я имею в виду автомобильную дорогу, закончат к маю 2018-го, планировалось ее введение только в декабре этого года, но, видите, успели раньше более чем на полгода, возможно, с железнодорожным полотном произойдет примерно то же самое. Но это пока так, предварительные итоги, цифры уже более конкретные появятся, конечно же, позже. Сколько миллионов человек отдохнуло на полуострове, пока вопрос открытый, наверняка эта статистика только собирается вот сейчас за этот сезон 2018 года. И, естественно, нужны будут отзывы тех слушателей, которые успели в этом году зацепить полуостров Крым и обратить внимание на какие-то изменения в лучшую или в худшую ли сторону. Поэтому принимают сейчас ваши телефонные звонки. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-88-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Специально для тех, кто успел отдохнуть, быстро проведу голосование. Вы смотрите на происходящие события. Возможно, были несколько лет назад. Сейчас опять поехали на полуостров. И обращайте внимание на какую-то динамику, на изменения. А динамика скорее положительная. 134-21-35. Я имею в виду, как отдохнуть. Мы не говорим сейчас про социально-экономическую, политическую обстановку. А вот вы приезжаете просто отдохнуть. Вам важно набраться сил перед очередным рабочим годом. И вы приезжали несколько лет назад, сейчас приехали, посмотрели, динамика скорее положительная. Да, 134-21-35. А нет, вы как-то улучшений не заметили, это 134-21-36. Возможно, стало хуже. 134-21-36. Стало значительно лучше. 134-21-35 или незначительно, но лучше. Это 134-21-35. Стало хуже или не изменилось в лучшую сторону? Это 134-21-36. Наше голосование началось. Ну и напомню, принимаются аргументы. Телефон прямого эфира 7373-94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Ну, добрый день, Александр меня зовут.
Да, Александр.
Ну, я вот в этом году хотел поехать на море, не получилось ни туда и ни туда, потому что рассматривал и Крым, и Турцию. В Крыму не был ни разу. Вот, но у меня как бы вопрос такой, у меня трое детей. Вот, мне рассматривали там минимальные там 4 звезды, скажем так, ну, 110 тысяч, 115 в Турцию, вот, на неделю. В Крым дороже получалось, тысяч на 10-15, ну, с перелетом, соответственно.
Но вот, вы именно с перелетом, вот, да?
Угу. Да, именно, ну, конечно, с перелетом, потому что на машине неудобно, далеко. Вот, и вопрос, как бы, вот, куда лучше съездить? Я просто в Турции-то был, ну, раз 5, как бы, там, естественно, сервис, как бы, все как полагается. А вот в Крыму у меня все знакомые ездят, ну там как был холхоз, говорят, так и остался, как бы никакого сервиса и цены там ломовые. Ну, вот, я хочу, как бы, если кто-то, ну, из ребят, как бы, кто позвонит, ну, пускай.
Пусть скажут уже, ехать или нет, да, уже, сменить,
да,
Турцию.
Или нет. Да, спасибо.
Спасибо, принимается. Цены стали как в Сочи, а раньше дешевле было, пишет Алексей 207-й. Ну и давайте еще комментарии. 7373948, голосовалку пока оставлю. 134-21-35 стало лучше. И 134-21-36 лучше не стало, возможно, стало даже хуже. Это 134-21-36, префиксы в том и в другом случае один и тот же. 8495. Но по поводу Крыма, безусловно, собираем сейчас сведения, пытаемся отслеживать определенную динамику. Сейчас пока дают цифры только по трафику на Крымском мосту, еще раз напомню, в этом году, в этом сезоне, с середины мая и вот по август, по конец августа, проехало более 2 миллионов автомобилей, если быть точнее, 2 миллиона 288 тысяч. Это довольно много, потому что это, ну, по сути, в два раза больше, чем было, например, в прошлом году с паромной переправой. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, дяденьки, хочу сказать, однозначно Турция.
Турция по-прежнему, так.
По-прежнему. В этом году, конечно, не повезло мне. Был я там на переправе, когда еще на паромной. Ну, все, как всегда, заявляют желать лучшего. Потрачено на двоих в районе 100 тысяч. Ну, так себе. 10 и на Кипре.
То есть, ну, это вы сравниваете с прошлым годом, сейчас непонятно, вот с введением моста, что-то изменилось или нет?
Ну, сомневаюсь, что там что-то изменилось. Вопрос не в Крыму, а вопрос в людях, которые там живут.
Принимается. Спасибо, принимаю. Да, это уже было. Ну, давайте последний звонок, последний комментарий. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Хотела по поводу Крыма. Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Поговорить. Поздно уже, да?
Да, в эфире.
В прямом?
В прямом.
А, надо же, первый раз в жизни. Значит, смотрите, у меня в Крыму выросли мои мальчики, в том смысле, что мы каждый год туда ездили к родственникам в Алушке. В прошлом году я была в Крыму и решила, больше я туда ни ногой. Почему? Объясняю. Да, может, там и ведется строительство огромное, строятся отели и так далее, и так далее. Но дело в том, что такое стройка. Все представляете? Машин много, загазованность бешеная, к морю невозможно подойти. Никакой тебе морской воздух, ради которого туда с детьми едешь. Я уж не говорю про цены. Цены, ладно, цены как в Москве. Но вот эта вот общая такая вот атмосфера, конечно, ужасная. И поэтому в этом году мы решили не поехать. Никому не советую ездить.
Пока не достроят, не ногой. Пока не достроят, не ногой.
Да, да. Там же маленькие-маленькие все эти поселочки, городки. Вот в этом их прелесть. А теперь там вообще дурдом.
Спасибо. Это были отзывы наших слушателей. Что касается голосования, то результат у нас получается следующий. 39% наших слушателей обращают внимание на некоторую положительную динамику. 61% ничего похожего не замечает. Так проголосовала наша аудитория. Ну а сейчас радиошкола.